Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшнее воскресное Евангелие повествует нам о чудесном насыщении малым количеством хлеба 5000 людей. И, наверное, не нужно быть особо проницательным, чтобы предположить, что это евангельское чтение, наряду с чтениями, в которых повествуется о многочисленных исцелениях, наиболее находит отклик в сердцах людей, которые либо только открывают в первый раз для себя Святое Евангелие, и даже для тех, которые уже многие годы находятся в церкви. По одной простой причине, что, конечно же, для каждого человека ему бы очень бы хотелось бы, чтобы его вся жизнь на этой грешной земле проходила в мире, достатке и благополучии. И, к сожалению, к великому сожалению, бывает так, что книга жизни, книга вечности, Святое Евангелие не для всех бывает тем посохом, опираясь на который человек, преодолевая великие многие скорби, оплакивая свои многие грехи и непотребства, сдирая в кровь руки, карабкается в Царство Небесное. Многие находят в Евангелии именно утешение и подкрепление в той мысли, что Господь может и должен обеспечить мое здесь земное тишину и благополучие. С чего начинается сегодняшнее евангельское чтение? Ученики подходят ко Спасителю и говорят: «Господи, уже час мног, отпусти народы, да разойдутся каждый в свою весть и купит себе потребное на пропитание, дабы не остались они голодными». Не пропустим эту строчку из Евангелия. Извлечем для себя великую для себя в ней духовную пользу. Ведь что происходило в течение всего прошедшего дня? Господь проповедовал Царствие Божие. Или, как мы слышали, в течение этого дня Господь творил великие чудеса. То есть, попросту, по-житейски говоря, Он не попросту тратил время прошедшего дня. И тем не менее апостолы озаботились: «Господи, отпусти их, да не останутся голодными». Бог-то знал, что Он их накормит. Но здесь цена именно человеческая чуткость, что люди, видя, что Господь занимается, их Божественный Учитель занимается великим делом, тем не менее позаботились и о простом человеческом сочувствии. Может быть, они и сами были уже к тому времени голодны по-человечески. Но вот важно именно это сочувствие. То самое сочувствие, которое, как мы сейчас ощутимо видим, что проходит, исчезает в нашем мире. И исчезает в том числе и в церкви. А почему оно исчезает? Потому что в мире множится безбожие. Но ведь скажем мы, что безбожие – это какой-то абстрактный, неконкретный термин. Что в него вкладывать? Но тогда зададим конкретный вопрос. А кто в мире является самым главным безбожником? Самым главным безбожником является дьявол. Тогда следующий вопрос. А какие основные черты его внутреннего устроения? Гордость, самолюбие, эгоизм, зависть, ненависть и все остальное. И значит, безбожие – это как раз то, когда в человеке находятся именно эти качества. Безбожник не тот, было бы слишком примитивно и поверхностно говорить, что безбожник тот, кто говорит, что Бога нет. Самый страшный и лукавый безбожник – это тот, кто исповедует, что Бог есть, а живет так, как будто его нет. Вот это страшно. И вот это мы должны обратить к совести и уму каждого из нас. И действительно, вот есть очень простые примеры. Я знаю одного священника, и многому стараюсь у него учиться. Он служит в храме уже в течение 2 десятилетий, при этом в храме существует большое дружное сестричество. И вот однажды в этом сестричестве, в это сестричество пришло большое горе. Тяжким недугом заболела одна из сестер – рак крови. Можно по-разному относиться к этому горькому событию. Можно сказать, как часто это бывает, подсокать языком, сказать «ой-ой-ой» или для разнообразия «ай-ай-ай». И сказать «помоги тебе, Господи», и этим ограничиться, сохраняя свой покой, бюджет, силы и время. Но не так поступил батюшка. Он продал больше половины своего автопарка, машин, которые были при храме, много другого имущества. Все, они затянули поиски для того, чтобы вылечить одну из многих своих сестер. Он пригласил семинаристов с Сретенской семинарии для того, чтобы они сдавали для этой девушки кровь. И тоже не так, что ну, сделайте этого слово Божию и до свидания, идите, как часто это в церкви бывает. А он благодарно к этому отнесся. Он взял со склада многотомные тома собрания сочинений, которые они же сами издали, святителя Иоанна Златоуста, и подарил каждому из этих братьев, потому что знал, что они будущие пастыри, и эти книги им пригодятся. И эта сестра выздоровела, потому что любовь целит, а равнодушие, эгоизм сводит многих людей в могилу. А самое главное, оно сводит в бездны адские того, в кого в нем нет сочувствия, участия и любви. Даже такой пример. Даже в книгах о воспитании 18 века были, казалось бы, такие простые житейские указания. Вот когда ты говоришь с человеком, не позволь себе в этот момент смотреть куда-то в сторону или всем своим видом подать, что ты ушами его слышишь, а сам где-то витаешь очень далеко. Это неуважение и, к человеку. Еще в 18 веке обращали внимание на такие вещи. А давайте зададимся вопрос, а как мы относимся, а как мы общаемся с людьми? Есть ли в нас в это участие в людях? Есть ли у нас интерес к людям? Или у нас интерес только к самим себе? Как у дьявола, у него интерес только к самому себе. А если он интересуется другими людьми, то только с одной точки зрения, как бы сделать их подобными себе? И дальше мы знаем, что Господь сказал ученикам, нет, не требует отойти. Никто иной, как вы, дайте им покушать. Казалось бы, можно задать такой вопрос. Ну как же, Господи, неужели ты не ведаешь, что у них ничего нет? Но, во-первых, уже самим этим Господь нам дает великий урок. Мы знаем, что Господь умножил всего 5 хлебцев, которые, как мы знаем из других Евангелий, находились у некого отрока, который был среди этих 5000 народа. Заметьте, что этих 5 хлебушков не нашлось в котомках ни одного из 12 апостолов и ни у самого Спасителя. Помните, когда Господь говорил, посылая учеников на проповедь, Он говорил, не имейте при поясе меди и не одевайтесь, и не имейте при себе 2 одежды, потому что знает Господь, как вас пропитать и что вам дать. И вот этот эпизод показывает, что они жили этим. Они действительно от всего сердца и опытом жизни убеждались в непреложности слов молитвы. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь на сегодняшний день, а завтра ты, Господи, тоже будешь со мной. Они как бы говорили, что да, Господи, хлеба у нас сейчас нету, но у нас есть больше, чем хлеб, у нас есть Ты, в руках которых и хлеб, и все остальное. Если мы имеем Тебя, мы ни в чем не нуждаемся больше в другом, у нас все будет. А вот если мы Тебя потеряли, если мы от себя, если мы Тебя от себя оттолкнули своей постыдной жизнью, вот тогда мы точно будем алчить и жаждать хлеба, что мы сейчас в окружающей жизни видим. Мы понимаем, что виновата не Госдума, не президент, не представитель правительства, хотя у них своя есть мера грехов. Но если мы, к примеру, знаем, что по статистике ежегодно женщины России ежегодно убивают во утробе 5 миллионов младенцев, но какой хлеб будет у людей в России на их столах? За что Господу давать этот хлеб? Может быть, Господу желательнее дать нам великие скорби, чтобы мы одумались? А одумались ли мы, если мы знаем из Апокалипсиса, что человечество будет посылаться великие скорби, а как сказано, они будут языки свои жевать о страдании, но не раскаются. Это до какого ожесточения сердца можно дойти? А начинается оно именно с того, что человек начинает холодно относиться даже порой к самым ближним, к мужу, к детям, к сослуживцам, везде огрызаться. Дальше Господь говорит, что вы им дадите ясти. Он этим самым говорил о том, что для чего Он пришел на землю. Мы знаем, что Господь, главная цель прихода жизни Господа на землю – это создание Его Святой Церкви, ковчега спасения, в недр которых люди будут спасаться. И мы знаем из других Евангелий, что Господь повелел, чтобы люди сели отдельными такими как бы группами. И каждый из этих групп выходил каждый конкретный апостол. И этим самым Он прообразовал, что будет церковь, будет общая Его устроена церковь. И в этой церкви будут поместные церкви. А в этой поместной церкви будут приходы, у которых будет тот или иной попечитель, иерарх или священник. Он это прообразовал этим чудом, а не просто имел желание просто накормить этих людей. Хотя, конечно, и это тоже было. И этим самым, заметьте, когда состоялось вот это чудесное умножение хлеба, Господь не сам раздавал эти благословенные кусочки. Он раздавал это через своих учеников. И это тоже имеет великий смысл. Он как бы говорит этим всем нам, что все вы, христиане, и священники, и миряне, вы соработники в моем Божьем деле на земле. Мне не всегда надлежит на земле быть. Он ученикам как бы говорит, что я через 3 года уйду от вас. Я вас не оставлю, но мое дело уже будете продолжать вы. И поэтому Господь этим самым всякий раз кладет свою десницу на наши уста, когда мы хотим возроптать и сказать: «Господи, ну почему же я? Я стараюсь делать по совести, но почему все на меня грузит? Почему на мне ездят?» А по одной простой причине, что ты христианин. Потому что это сверху видит Господь и говорит: «Ну на кого же мне в этой жизни положиться, кроме как не на христиан?» Ну уж если и вы отрицаетесь, ну тогда в моих очах вы перестаете быть христианами. Вы обычные миряне с ярлыком христиане, но не христиане по духу и устроению своей души. Вы, как сказано, вы соль мира, нам сказано в Евангелии. А что такое соль? Для чего? Любая хозяйка знает, для чего используется соль. Для того, чтобы продукт не подгнил. Его надо там мясо свежее сюда присыпать. Вот так же и тут в гниении мира мы та малая соль, которая хоть как-то сдерживает это гниение, которая хоть что-то образом своих мыслей, поступков, слов, что-то противопоставляет гниению этого мира. А если мы так же гнием и ропщим, то что же происходит? Тогда мы этим самым просто приближаем конец этого мира. Потому что мир будет существовать до тех пор, пока есть сила удерживающая, удерживающая сила добра и любви. которую мы должны как раз собою составлять Божьей помощью. Вот даже простой пример. А как мы живем? Вот даже простой пример. Я не буду даже входить в такие большие материи. Вот батюшки от лавки приносят записки. Кладет он на жертвенник. И очень часто по запискам очень много чего видно. Вот маленькая коротенькая записочка. В ней 4 имени. Ты уже ее запоминаешь как стишок. Уже даже знаешь, а, вот они пришли, значит, будет эта записка из 4 имен. В этой записке муж, жена и 2 детей. Все. А приходит человек, он пришел, ага, дедушка такой беленький в костюмчике пришел, это значит, будет вот такая стопа записок. Вот. 2 разных устроения. Один человек, который, все, мой дом, моя крепость, больше никто и ничто меня в этом мире не интересует. Христианина не интересует. Его не интересует, что, ой, тут кто-то заболел, о нем надо помолиться. Ой, кто-то у меня поехал, надо путешествие, надо о нем помолиться. Время такое, неизвестно, что в этом путешествии случится. Человека ничего не интересует. Он может тыкать кнопки телевизора, смотреть и переживать, ой, как там в Мексике, ой, как там там-то, ой, там наводнение. А вот люди вокруг него, ему даже помолиться за них не хочется. А он приходит, причащается, причащает своих детей. А чему ты учишь своих детей? Эгоизму, живи для себя. Какой смысл хождения в этом храме? Это издевательство над верой, а не жизнь по вере. Или другой момент. Да, нам порой тяжело оторвать себя, сходить куда-то на помощь, где-то посидеть с больным, что-то пожертвовать и прочее. Но простая вещь. Не ходи с кислой миной. Вот мы можем подойти к зеркалу, посмотреть тебе и сказать, я проповедник пасхальной радости. Я проповедник христианской любви. Да нет, там просто одна кислота. Вот когда человек порой приходит на исповеди, можно сюда вот шурупчик прикрутить и повесить тетрадку, ну, как в советском магазине, книга для жалоб. Потому что люди часто не исповедуются, а жалуются, стонут, скрипят, хнычут. Это те люди, которые должны не только сами нести достойный свой крест, но и помогать по определению, что они христиане. Они должны помогать нести крест другим людям, их утешать. Хотя бы не грузить своими скорбями, потому что у людей и так, и без тебя не хватает. Просто мужественно понести свое. Дома, помню, как нам отец Иосиф, когда он еще только начинал, пришел в монастырь, он нас всегда вот таких вот со сдвинутыми бровями на переносице своим посохом отлавливал, проводил несколько кругов по монастырю и говорил, что «Дорогой мой, в келии хоть заплачься, а на людях изволь держать себя, как подобает. И это не будет лицемерием, это будет некая тоже помощь людям в ободрении». И вот этого от нас как раз просит Господь, потому что Он пришел утешать, ободрять, давать радость жизни. Потому что, ну как может по определению быть унылым человек, которому обещана благостная вечность? Ему нужно только просто для этого немножко потрудиться, немножко прижать свое самолюбие, свою гордость, свою корысть. И он войдет в вечную радость. Но чтобы войти в вечную радость, надо хотя бы здесь, пока еще в невечной, уметь порадоваться. Благодарно порадоваться даже тому малому, что тебе дает Господь. Я всегда вот вспоминал, когда люди говорят, там, вот меня Бог оставил, Бог мне ничего не дает, дорогой мой. Это кощунство, когда ты так говоришь. Потому что все в жизни построено на жертве. Вот ты завтракаешь утром, сделал себе яичницу из 2, из 3 яиц. Просто представь себе, что вот в этих 3 яйца, которые сделаны тебе в яичнице, это жизни 3 птенцов. Они принесли тебе себя в жертву, чтобы ты позавтракал. Даже бессловесная тварь и то живет в жертвенности для кого-то, для нас. А мы в жертвенности жить не хотим. Мы хотим, чтобы для нас все и все жертвовали. Поэтому нам надо как-то все-таки вот этому учиться, Господь к этому нас призывает. Он говорит, что да, я свое не забуду. Вы просите у меня хлеб мой насущный даже мне, я вам дам. Но, как сам Господь говорил, что брашно мое, это не брашно идущее, не брашно гибнущее, а брашно, которое ведет в жизнь вечную. А то брашно, которое живет в жизнь вечную, это жизнь по заповеди, жизнь для Бога, а жизнь Бога, она заключалась в том, как Он сам говорил, да не пришел я на землю, чтобы мне послужили, а чтобы я послужил. Аминь.